«У него есть союзник», — заявила леди Селиса. «Рлор, владыка света, пламенное сердце, бог огня и тени».
«Боги — союзники, в лучшем случае, ненадежные», — не уступал старик. «А этот здесь и вовсе бессилен».
«Вы так думаете?»
Леди Мелисандра повернула голову, и ее рубин сверкнул, став на миг ярким, как комета.
«За такие умные речи вас следует снова увенчать вашей короной». «Да», — согласилась леди Селиса, — «короной пестряка. Она тебе в самый раз, старик, надень ее снова, я приказываю». «На дне морском головных уборов не носят», — вмешался пестряк. «Я знаю, и я-то знаю».
Лорд Станис насупил свои тяжелые брови и стиснул зубы, молча двигая челюстью. Он всегда стискивал зубы, когда сердился. «Дурак», — сказал он наконец, — «исполни приказ моей леди-жены. Отдай Крессону свой колпак». «Нет», — подумал старый мейстер, — «ты не мог сказать такого. Ты всегда был справедлив и при всей своей суровости никогда не был жестоким. Ты ни над кем не насмехался, ведь ты не знаешь, что такое смех». Пестряк запрыгал к нему, звеня колокольчиками: динь-дон, клинь-клон, бим-бум-бум. Мейстер сидел молча, пока дурак надевал свой рогатый колпак ему на лоб. Его голова поникла под тяжестью жестяной шапки, и колокольчики звякнули.
«Пусть теперь споет, когда захочет дать совет», — сказала леди Селиса.
«Ты заходишь слишком далеко, женщина», — ответил лорд Станис. «Он старый человек и хорошо служил мне. Сейчас я сослужу тебе последнюю службу, мой милый лорд, мой бедный, одинокий сын». Крессон внезапно понял, как ему быть. Чаша сира Даваса стояла перед ним наполовину полная красным вином. Мейстер нашел в рукаве кристаллик, зажал его между большим и указательным пальцами и протянул руку к чаше. «Только бы сделать это плавно, ловко, без суеты», — взмолился он, и боги вняли его мольбе. В один миг его пальцы опустели. Уже много лет его рука не была столь твердой и легкой. Давос видел, но мейстер мог поручиться, что больше никто не заметил. Крессон встал, держа чашу в руке. «Пожалуй, я и впрямь вел себя как дурак. Не хотите ли разделить со мной чашу вина, леди Мелисандра, в честь вашего бога, владыки света, в знак его могущества?» Красная женщина испытующе посмотрела на него.
«Извольте».
Мейстер чувствовал, что все взоры устремлены на него. Когда он перелез через скамью, Давос ухватил его за рукав пальцами, обрубленными лордом Станисом, и шепнул: «Что вы делаете?» «То, что должно быть сделано», — ответил ему Крессон. «Ради нашей державы и души моего господина». Он оторвал от себя руку Давоса, пролив немного вина на устланный тростником пол. Женщина спустилась с помоста навстречу ему. Все смотрели на них, но Крессон видел только ее. Красный шелк, красные глаза, красный рубин на шее, красные губы приоткрыты в легкой улыбке. Она накрыла его руку, держащую чашу своей горячей, точно от лихорадки.
«Еще не поздно вылить все вино, мейстер?»
«Нет», — прошептал он хрипло. «Нет».
«Ну, как угодно».
Мелисандра Асшайская взяла чашу из его рук и сделала долгий глубокий глоток. Когда она вернула чашу Крессону, вина осталось совсем немного.
«А теперь вы».
Его руки тряслись, но он заставил себя быть сильным. Мейстер из цитадели ничего не должен бояться. Вино было кислое, он выпустил пустую чашу из рук, она упала на пол и разбилась.
«Он имеет силу и здесь, милорд», — сказала женщина. «А огонь очищает».
Рубин у нее на шее мерцал красным светом. Крессон хотел ответить, но слова застряли у него в горле. Кашель, одолевший его при попытке хлебнуть воздуха, перешел в тонкий свист, и железные пальцы стиснули его горло. Но даже упав на колени, он продолжал трясти головой, отрицая ее силу, отрицая ее магию, отрицая ее бога.
«Дурак, дурак!» — прозвенели колокольчики на жестяном колпаке, а красная женщина смотрела на него с жалостью.
И пламя свечей плясало в ее красных, красных глазах.